страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 6 марта, 9 часов, радио ТЭЛС. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска. В прошлый раз мы начали отвечать на вопрос Алексея. Алексей спрашивал, ну вот почему мы считаем Библию уникальной, почему мы говорим о том, что это Божье Слово, ведь это самая обычная человеческая книга, которая написана и так далее. Там вот самое обычное в этом ключевой момент. Даже не говоря о том, что это Божье Слово, мы должны будем признать, что это необычная человеческая книга. Мы с вами сказали, что рукописи Нового Завета существенно больше, чем всех других произведений древней литературы вместе взятых. Мы с вами сказали, что у нас есть очень ранние рукописи Нового Завета, в отличие от того, что происходит с произведениями древней литературы, древнегреческой в данном случае литературы. Мы с вами сказали об удивительном механизме распространения своего слова, который использовал Бог. Бог раскидал эти рукописи по разным территориям, по разным местам. Что-то оказалось в Италии, в Риме, что-то оказалось в Египте, что-то оказалось в греческих городах, полисах. Таким образом, что собрать и уничтожить эти рукописи или собрать и изменить эти рукописи было невозможно. Даже если бы такую попытку сделали, в любом случае осталось бы огромное количество рукописей, которые всякую эту попытку просто опровергли бы. Мы с вами начали говорить о том, что это была одна из самых, и есть одна из самых переводимых книг. Ну, прежде всего, первые большие переводы действительно были переводами Священного Писания на латинский язык, древний текст, еврейский текст Ветхого Завета, Писаний, был переведен в III веке до Рождества Христова в Александрии. Это был первый крупный перевод вообще чего бы то ни было. Тогда литературные произведения не переводили. Необходимости не было в этом. На Библии, собственно говоря, оттачивались навыки переводчиков. Если они взялись это переводить, это означает, что Библия, эти книги, имели особую цену и особую ценность. В Новом Завете ситуация, в общем, похожая, потому что самые ранние переводы, которые появились еще во II веке нашей эры, также были переводами Библии, переводами Священного Писания. Ну, например, к сожалению, в тяжелом свете, в свете трагедии, вы слышали в новостях в позапрошлом году, я уверен, о коптской христианской общине в Египте. Так вот, именно коптская община в свое время, во II веке, сделала первые переводы греческого текста Нового Завета. С этого и начался процесс перевода, в результате которого, между прочим, мы можем проследить становление многих европейских языков, в том числе во многом и церковнославянского, который сформировался усилиями во многом Мефодия и Кирилла как переводчиков Священного Писания. Так что роль, которую сыграла эта книга, это особая роль. Кстати, по поводу рукописей. Уже в первые века жизни христианства отцы церкви цитировали огромное количество текста Священного Писания, огромный объем текста Священного Писания. Так вот, я не буду вам говорить здесь какие-то проценты, потому что боюсь ошибиться, но исследователи утверждают, что даже если бы сегодня исчез весь текст Нового Завета, его практически целиком, за исключением каких-то процентов небольших, однозначное число там получается, так вот, за исключением какого-то небольшого процента, небольшого объема, можно восстановить по цитатам отцов церкви. Настолько активно, настолько так много они цитируют Священное Писание. Очевидно, Бог позаботился о том, чтобы его текст, его слово, его послание этому миру сохранилось. Это и было, и остается важным для него. Кстати, ситуация, в которой каким-то образом в человечестве среди людей исчезли все тексты, все экземпляры Священного Писания, и где-то как-то кто-то нашел один экземпляр, который, и так далее. Это ситуация фантастического фильма. Это ни в коем случае не ситуация реальной жизни. Это то, чего быть не может. Бог позаботился, чтобы этого не было. Еще один важный момент, касающийся уникальности Библии. Мне тут мы разговаривали некоторое время назад с одним человеком, он мусульманин. Он говорит, я вашу Библию вообще читать не могу. Я говорю, почему? Он говорит, там у вас такие истории про таких грешников. Вот такие истории про таких грешников, да, это такая ключевая фраза. Дело в том, что в Коране, да, есть определенный объем исторического повествования, но и очень мало. В основном это назидательные тексты. А Библия — это действительно истории. И вот получается, и, кстати, это имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Получается, что это истории о том, как святой, праведный Бог делает все, чтобы искупить нас, грешных людей. И начинаешь читать Библию, начинаешь читать Священное Писание, и начинаешь узнавать себя. Вот тут очень важно то, кстати говоря, чем мы занимаемся в нашем путешествии по страницам Библии. Мы ведь с вами не просто читаем, знаете, таким возвышенным тоном, возвышенным голосом, да, вот как-то отсекая все это от нашей жизни, ставя барьер между Священным Писанием и нашей жизнью. Напротив, мы с вами пытаемся увидеть в Священном Писании жизнь. И жизнь такую, какой она была тогда, и жизнь такую, какой она остается сейчас. Я понимаю, что Петр в сложной ситуации отрекся от Господа, даже при том, что обещал ему верность. И вот я задумываюсь о себе, задумываюсь о других людях, насколько реально нам повторить вот это отречение Петра, насколько возможно это в нашей жизни. Я знаю, что в моей жизни это было возможно. Это было не так картинно, и петух не прокричал. Но по сути это было. Раз было отречение, то была и милость Божия. И вот милость Божия также остается неизменной. То есть мы читаем о Боге, каким он был тогда, как он проявлялся тогда, и мы с вами понимаем, что он проявляется сегодня, потому что он неизменен. Он вчера и сегодня, и завтра, то есть он вовек такой же. Да, он меняет способы взаимодействия с человечеством. Когда-то он говорил через пророков, в последние дни сии он говорит через Иисуса Христа. Мы знаем его слово через Священное Писание, через Духа Святого, который живет в нас. Вот так это устроено. Я не слышал, чтобы сейчас кто-то вышел куда-нибудь на центральную площадь города и стал строить ковчег. Более того, Бог обещал, что дождем этот мир уничтожать больше не будет. То есть тут определенные перемены есть. Но это не перемена в сущности, в сути Бога. Его суть неизменна, и это главное. Это перемена в том, как он работает с людьми. Так вот, уникальность Библии еще в том, что мы не просто можем читать ее как какую-то историческую книгу, какое-то повествование или как литературное повествование. А мы читаем ее как книгу о самих себе. Те из вас, кто любит литературу, скажут, подождите, а что Шекспир или Толстой? Неужели их книги, их произведения нельзя читать так же? Неужели нельзя читать их тексты, их произведения и применять вот это к своей жизни? Знаете что? Это сравнимо... Я не хочу обижать Шекспира, Толстого, да? Более того, их авторитет таков, что мое высказывание здесь, в интернет-передаче, их никак не обидит. Но это сравнимо примерно со следующим. Можно опустить руку в чашку или в блюдце с водой, в кастрюлю с водой, если хотите. А можно войти в глубокое море. Вот можно ли, да, из художественной литературы извлекать для своей жизни? Конечно, можно. Разумеется, можно. Только какая бы литература ни была, по сравнению с Библией, ну, глубина здесь абсолютно другая. Это даже не вопрос глубины, не вопрос метров, да, не вопрос того, что можно метрами измерить. Это вопрос принципиального качества. В случае с Священным Писанием это Бог, который говорит нам через людей. В случае с художественной литературой, даже классической литературой, это талантливые люди, люди, наделенные талантом, разумеется, и талант этот от Бога. Но вот говорят они от себя. Чувствуете разницу? В первом случае получается безошибочное, богодухновенное, дословно безошибочное, полностью авторитетное писание. Во втором случае получается текст человека, да, талантливого, но никак не могущего претендовать на истину в последней инстанции. Вот такие дела, друзья. Мы сегодня с вами читаем про Валаама. Мы продолжаем и почти заканчиваем. Мы немножко оставим, наверное, эту тему до следующего раза. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда вы будете слушать, мы с вами задумались вот о чем. В чем разница между Валаамом и Моисеем? Странный вопрос, да? Я его уточню. Вот Валаам говорит от Бога, Моисей говорит от Бога. Моисей согрешает, мы об этом читали, о грехах Моисея мы с вами говорили, про такие явные грехи Валаама, ну, есть один, деньги любит. Но, понимаете, воду не выбивает из скалы, ударяет дважды. Вроде бы даже не такой грешный, как Моисей. Или не так все. Или по-другому все. В чем разница между двумя этими героями? Theos.fm, наш сайт, Радио Теос, наше мобильное приложение, группы ВКонтакте, Фейсбук, по страницам Библии, ну и также те группы, в которые идет трансляция этой передачи. Мы будем читать комментарии в конце, у нас немножко больше времени для этого, чем обычно. А сейчас давайте в молитве обратимся к Господу. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам, и молим Тебя, чтобы Ты открывался людям. Молим Тебя, чтобы мы все слышали Тебя. И чтобы это была не просто какая-то религия или какая-то система познания, но чтобы это были живые, личные, искренние отношения с Тобой. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 234 выпуск. Мы с вами в 24 главе книги «Чисел». Мы с вами завершаем сегодня разговор о человеке, которого зовут Валаам. Он, конечно, еще появится в нашем изложении. Мы будем еще к нему возвращаться. Но главное о нем сегодня уже скажем. Я напомню две вещи, которые мы о нем уже сказали. Во-первых, мы с вами говорили о пути Валаама. Вы помните, он не хотел сначала отправляться в путь, не хотел следовать тому, что требовал от него царь Моавитский Валак, не хотел проклинать израильский народ, тем более, что Бог открыл ему, что не стоит этого делать. Но потом предложили больше денег, больше почести, больше возможностей. Знаете, как сегодня? Многие люди идут туда, где возможности. Вот Валааму предложили возможности, и он отправился. Мы читаем о пути Валаама, между прочим, в Новом Завете, втором послании Петра, 2 глава, 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Иными словами, для него гораздо важнее были деньги, гораздо важнее была оплата. За деньги он готов был сделать все, что угодно. Это путь Валаама. Мы также с вами читали об обольщении Валаама. «Горе им», мы читаем в послании Иуды, «потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам». Сегодня мы с вами увидим четвертое пророчество Валаама и поговорим об учении Валаама. С одной стороны, такое ощущение, что Валаам ведь говорит все правильно. И пророчество Валаама мы с вами любим читать, особенно в рождественские дни. Это такое рождественское пророчество. С другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на то, что да, Бог использует Валаама, но это абсолютно грязный и неподходящий сосуд. Может ли Бог использовать неподходящие сосуды? Разумеется, только сосудом от этого не лучше. Мы с вами читаем 24 главу книги чисел, начиная с 15 стиха. Помните, три раза Валаам пророчествует, но не может проклясть Израиль. Он вспоминает о прошлом Израиле. Он фактически возводит нас к завету с Авраамом, о котором мы с вами уже говорили. И вот 24 глава, начиная с 15 стиха. Валаам смотрит на Израиль и смотрит вперед. Это уже четвертая позиция, четвертая сторона, с которой Валаак просит посмотреть на Израиль. Давай посмотрим на это так, давай посмотрим по-другому. Я думаю, кстати, что Валаам и Валаак обошли весь Израиль кругом. И вот сейчас замыкается этот самый круг. И на четвертой позиции Валаам говорит следующее. 15 стих. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Давайте на минутку остановимся. Кто принял Валаама на работу? Валаак, конечно. Кто такой Валаак? Царь или высший из князей Моава? Зачем принял Валаак Валаама на работу? Чтобы проклясть израильский народ? Чтобы князья Моава победили его? Что говорит Валаам? Он говорит о том, что придет царь, который будет разить этих самых князей. Тех самых князей, которые приняли Валаама на работу. Это первое. Это, я думаю, было понятно уже и самому Валааку. Но есть еще и указание на приход звезды, на приход скипетра. Это указание дает человек, который пришел из восточных стран. И также, находясь на востоке, в Вавилоне, примерно через 1000 лет после этих событий, Даниил точно предскажет время прихода этого царя, время прихода Спасителя. Пройдет еще 500 с небольшим лет, и волхвы с востока, из тех же мест, придут в Иерусалим и спросят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке. То есть мы находились на востоке, мы видели его звезду. Эти волхвы знают пророчество Валаама, эти волхвы знают пророчество Даниила, волхвы ждут прихода Мессии в то время, когда сами израильтяне его уже не особенно-то и ждут. Вот это ирония ситуации. Божий народ, народ, призванный Богом, народ, избранный Богом, начинает заботиться всякими религиозными вопросами, всякими религиозными тонкостями, но он не ждет Мессию. А язычники на Востоке ждут его, даже при том, что пророчество Валаама — это пророчество мздоимца, пророчество дутого, ненастоящего, пророка. Вот это удивительная история. 18 стих. «Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Пришедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города». Это тяжелое пророчество для врагов Израиля. Но это новое исполнение тех обещаний, которые даны были когда-то Богом Аврааму. Это еще одно свидетельство силы Божьей. И продолжается пророчество, такое короткое пророчество. «И увидел он Амалека». Вы помните, амаликитяне — это те люди, и царь их Агаг, это те люди, которые противостояли в свое время, которых разгромил в свое время Израиль, когда только вышел из Египта. Мы об этом читали в книге «Исход», 17 глава. А тут пророчество. «И увидел он Амалека и произнес притчу свою и сказал: „Первый из народов Амалек, но конец его — гибель“. И увидел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал: „Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое. Но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен“. И, увидев Ога, произнес притчу свою и сказал: „Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель“». Иными словами, люди будут восставать против Израиля. Люди будут восставать против Бога. И каждого из них ожидает гибель. Вы помните, что волхвы пришли к Иисусу уже через какое-то время после его рождения. Он уже не был в хлеву, он уже был в доме. И, очевидно, нужно было какое-то время, чтобы с востока они пришли в Израиль. Но опять же, та же самая ситуация. Ирод, тот, кого мы называем порою Иродом Великим, хотя это совершенно неправильное название, пытается выступать против Бога. Но с Богом, с его словом, с его делом Ирод сделать ничего не может. Тоже пророчество, тоже исполнение, та же история. И вот 25 стих 24 главы книги чисел. «И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогу». Как будто они расстались ни с чем. Ключевое слово «как будто». В 31 главе, однако, мы видим битву, в которой Израиль сражается с мадианитянами. И вот в этой битве, читаем мы в 8 стихе 31 главы: «И вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с убитыми их». Помните, как Валаам говорил: «Я бы хотел умереть с Израилем, я бы хотел быть с Израилем». Умер он совсем по-другому. Это были только слова. Настоящего желания за этим не было. Желание Валаама было другим. Желание Валаама было желанием мзды. 16 стих той же 31 главы книги чисел. «Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». О чем речь здесь? Кто это они? Что это за совет Валаама? Нет в Библии такого места, где было бы написано: вот Валаам пришел и посоветовал. Но есть указание в 31 главе о том, что был некий совет. В чем же он заключался? Я думаю, что в конце 24 главы перед нами тайна. Дух Святой как бы откладывает ответ на вопрос, и чем же закончилась эта беседа между Валаамом и Валаком. 24 глава оканчивается тем, что Валаам не может проклясть израильский народ. Но в 25 главе начинается падение самого этого израильского народа. Это еще первое поколение израильтян. Первый стих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, что получилось? Валаам не мог проклясть Израиль, но Валаам дал совет. «Я не могу проклясть Израиль, но мы можем сделать так, чтобы Израиль сам навлек на себя проклятие. Мы можем сделать так, чтобы Израиль сам начал блудодействовать. И чем дальше Израиль уйдет от своего Бога, тем лучше». И вот это и происходит. Мы с вами уже говорили о пути Валаама. Теперь нам нужно поговорить об учении Валаама. Во второй главе Откровения Иоанна Богослова, 14 стих, Иисус говорит ангелу Пергамской церкви: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Вот в чем заключается учение Валаама. Давайте расширим наши духовные перспективы. Давайте расширим наши духовные границы. Мы живем среди этих людей, мы живем среди моавитян. Давайте будем немножко похожими на них. У них ведь тоже есть жертвенники. У них тоже есть своя вера. Давайте, во-первых, относиться к ней терпимо, а во-вторых, попробуем. Может, нам тоже понравится. Часто люди говорят нам: расширьте свое сознание, будьте к нам терпимы. У нас тут встречи, у нас тут свои кумиры. Заходите к нам. Знаете, что интересно? Чаще всего мы, христиане, принимаем это приглашение. Те, кто считает, что мы мыслим слишком узко, такого приглашения не принимают от нас. Они не приходят толпами в церкви, но мы приходим к ним, и мы принимаем к себе и для себя, и на себя их взгляды. Это какое-то неравенство, не кажется вам? Вот именно это начало происходить здесь. Вопрос стоял так: Бог не проклинает Израиль, Бог не может проклясть Израиль, но Израиль может навести проклятие сам на себя. Именно это здесь и происходит. Очень серьезная болезнь. Лекарство от этой болезни также серьезно. 4 стих. «И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». В нашем современном мире это кажется диким. Это кажется страшным, это и есть страшно. Но вот что происходит. Мы видим, насколько это страшно, но мы не считаем, что страшен грех, который стал причиной этих событий. 5 стих. «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». То есть задача в том, чтобы избавиться от этой заразы, которая начинается в лагере Израиля. 6 стих. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиэс, сын Елиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чреву ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых». Я не думаю, что эта мадианитянка пришла для того, чтобы искренне, как сделает это потом Руфь, сказать: «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Я думаю, что скорее это было, знаете, такое любопытство посмотреть. Давайте мы расширим духовные горизонты. Вот это расширение духовных горизонтов — это невероятно опасная вещь. 10 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: Финиэс, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Знаете, мы порою бываем слишком добрыми, слишком готовыми поддаться на соблазн учения Валаамова. Я понимаю, что мы живем в совершенно другом времени, в совершенно другом мире. Но и сегодня бывают ситуации, когда кто-то должен встать и сказать: вот дело Божие, вот истина Божия. Я понимаю, что сегодня важно, чтобы были христиане, которые должны сказать: вот здесь мы ставим границу. Не потому, что мы так хотим, и не потому, что мы так решили, а потому что эту границу ставит Бог. Тут мы с вами переходим к 26 главе. 26 глава — это переломная глава. Это конец старого поколения и начало поколения нового. Это начало поколения, у которого, как мы выясним, будут свои проблемы, но поколение, которое войдет в землю обетованную. И начинается все с переписи. 1 стих. «После сего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И, кажется, новая перепись повторяет перепись предыдущую, которую уже мы читали в 1 и 2 главах. Штука только в том, что израильтян стало меньше. Сказано: плодитесь и размножайтесь. И мы знаем, что увеличение числа, увеличение количества означает Божие благословение. Так вот, израильтян за эти 40 лет стало меньше. Не намного, но все же. Вот смотрите, 26 глава, 7 стих. «Вот поколение Рувимовы, и исчислено их 43 730». А в 1 главе 21 стихе «исчислено в колене Рувимовом 46 500». Такая ситуация касается каждого колена. 1 глава 46 стих. Первая перепись. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Запомнили это число, да? И возвращаемся к 26 главе, 51 стих. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых. 601 730. Их стало меньше. По каждому колену есть такое уменьшение. Вы помните о мятежах Израиля против Бога? Вы помните о наказаниях, которым подвергались израильтяне от Бога за эти мятежи? Процветание — это знак Божьего благословения. Вот время в пустыне во многом стало для Израиля потерянными годами. Потерял ли он отношения с Богом как народ? Нет, конечно. Но те благословения, те возможности, которые дарует Бог своему народу, были во многом утеряны. 52 стих 26 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим в удел должен разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление». И, кстати говоря, именно эти люди войдут в землю обетованную. Именно эти люди окажутся завоевателями, потому что Бог поведет их дальше. И еще один момент, 64 стих. Это печальная констатация факта, но она есть, никуда не денешься. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иофонина, и Иисуса, сына Навина. Два человека. Кстати, о Моисее, о его кончине мы тоже с вами еще будем говорить. Моисею тоже не войти в землю обетованную. Об Иисусе и Халеве нам еще придется беседовать неоднократно. Скажу пока только вот что. Они были обычными людьми, которых Бог избрал, видя их необычную веру. Зачастую говорят, вот у этого человека огромный потенциал. Я не думаю, чтобы кто-то видел потенциал Халева и Иисуса Навина. Хотя бы потому, что их слово ничего не значило. Возмущение в Израиле началось даже при том, что они готовы были идти в обетованную землю. Эти люди не считались значимыми в то время. Но Бог показал, насколько они важны, и Бог показал, что действует через них. Сегодня Бог тоже действует через то, что кажется незначащим. Но это незначащее оказывается избранным. Но, впрочем, об этом поговорим подробнее в следующий раз, потому что в следующий раз, кстати, у нас интереснейшая беседа, которая будет интересна для всех, кто интересуется правами женщин. Думаю, что именно Библия первая стала говорить о правах женщин, потому что эти самые права важны для Бога, но не совсем в том виде, в котором воспринимают их современные феминистки. О чем это я? Да слушайте в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас есть сегодня время для того, чтобы поговорить, для того, чтобы обсудить. Тут интересные были мысли от вас в комментариях. Вот, во-первых, пишите, Библия — это инструкция для человека о том, как себя вести, инструкция для человека о том, как жить. Я бы здесь немножко поспорил, и вот в каком плане. Но все-таки не совсем инструкция. Понимаете, какая вещь? Вот если мы будем... Да, да, инструкция тоже. Хорошо? Давайте так. Да, инструкция тоже. Но если мы будем с вами воспринимать Библию только как инструкцию, только как указание, то мы с вами потеряем очень важную особенность. Мы с вами не заметим, что Библия — это еще и письмо любви. Это слово о Божьей любви, которая обращена к нам. То есть это не про то, что... Слушайте, вот вы ведите себя так, и тогда будете благословены. Есть это в Библии? Да, есть. Есть вот обещание от Бога. Совершенно четко, конечно, есть. Но при этом Библия — это просто... Это больше, чем просто инструкция. Это еще и книга, в которой Бог говорит о своей любви. И дальше, вот смотрите, это... Почему я хотел на этом сегодня остановиться? Потому что это основа Ветхого Завета. Это то, как Бог работает со своим народом, и как Он работает через свой народ. Есть такой образ, это абсолютно библейский образ. Израиль как невеста и Бог как жених, который об этой невесте заботится, который эту невесту призывает, который эту невесту бережет. Да, который порою и наказывает тоже, но не для того, чтобы разрушить, это важно, а для того, чтобы очистить. И вот таким образом мы начинаем понимать его работу с нами, его работу с человеком. Библия — это что? Это просто инструкция? Да, это инструкция тоже. Но еще это большое, замечательное письмо любви, которое сопровождается реальными рассказами о событиях, о ситуациях. Александра пишет: «Мне кажется, Валаам служит, в кавычках, ради денег. Моисей делает это из любви и послушания Богу». Да, вот понимаете, тут вопрос в чем? Может ли Бог использовать нечестивый сосуд? Мы порой говорим: «Боже, сделай меня чистым сосудом, чтобы ты, Бог, мог меня использовать». Хорошая молитва. Но давайте вспомним, ну, например, через кого Бог наказывал израильтян во времена вот Вавилонского плена, да, через Вавилон. Вавилон был что, праведным? Нет. Святым? Нет. Избранным Богом народом? Нет. Но Бог использовал Вавилон для того, чтобы учить, для того, чтобы и наказывать тоже, между прочим, израильский народ. Вот, понимаете, разница между Моисеем и Валаамом в том, что первый из них призван Богом и отвечает Богу на Божию любовь, отвечает Богу на Божию заботу. Второй, для второго, религия, я подчеркиваю, не вера, а религия. Это профессиональное дело. Профессионализм, такая профессионализация веры. Вот что здесь происходит. Я вспоминаю разговор с одним человеком, который никак не мог понять. Он сам был, к сожалению, насколько я могу судить, неверующим. У него была верующая жена. И этот, значит, вот мужчина неверующий, там много у него было проблем самых разных, к сожалению. Он говорит: «Я хочу организовать подростковый лагерь для христиан». Я говорю: «Ну, извините, нет, христианский подростковый лагерь. И говорить детям о Христе, о Боге». Я говорю: «Ну, ты же сам в Бога не веришь, как ты будешь говорить?» Он говорит: «А почему нельзя сделать, почему я не могу? Я же знаю, что надо говорить, я же знаю, как правильно говорить». Понимаете, друзья, вот Валаам не просто знал, как правильно говорить. Бог через него говорил. Бог его брал и через него говорил. Но это противоречило мотивации самого Валаама. Валаам делал это не за этим. Он хотел заработать денег. Бог его в этой ситуации использовал в своих целях. Дарья Василенко пишет: «Благодарю вас за вашу передачу. Слава Богу за ваше служение». Вот всякий из нас, находящийся в служении, всякий из нас, так или иначе, задает себе вот этот вопрос: «А я зачем это делаю? Оно мне зачем?» Интересно, кстати говоря, что зачастую вот люди, не знающие Бога, они видят Валаамов. Смотрите, если вы такой Валаам, то это Валаамство увидят. Оно не скрывается. И что тогда происходит? Тогда, ну, то, как в Библии написано, среди народов хулится имя Божие. Вот в этом опасность. Что тут у нас еще есть? Пишет Татьяна Волкова. Спаси Господи. И здесь также пишет Татьяна Колесниченко. Благодарность свою благодарит за эфир. Вот, понимаете, нам важно, важно, чтобы мы с вами читали Священное Писание и читали его внимательно, примеряя все это к себе. Тут обсуждение идет. Сейчас я смотрю еще. У вас есть живые примеры? Спрашивают. Я, наверное, пропустил какое-то сообщение. Живые примеры чего? Но, применяя, вот говоря о Священном Писании, вот живые примеры на каждой странице Библии. Да, вот Валаам — это живой пример того, что происходит, когда отношения с Богом строятся неправильно, и когда вера становится профессией. Я хотел бы в заключении сказать несколько слов вот об этой проблеме, с одной стороны, профессионализации христианства, с другой стороны, важности профессионального подхода к служению, подхода к тому, что мы делаем. Тут есть две вещи, которые часто путают. Сейчас комментариев меньше, поэтому давайте так, если что-то придет из комментариев, я отвечу в следующий раз, да, завтра в начале эфира, мы почитаем ваши письма. Но пока просто вот такое заключение, может быть, для современности, для нашей с вами жизни, вывод из того, что мы читали, того, о чем мы говорили, о Валааме, о всей этой истории. Существует понятие профессионализма. И это правильное, хорошее понятие. Христиане на протяжении веков, многих веков, были, а во многих областях и остаются, профессионалами высочайшего класса. Вот мы делаем это для Бога. Все, что вы делаете как для Господа. И это важно. Соответственно, если мы делаем как для Господа, то мы не будем халтурить, мы не будем работать спустя рукава, мы не будем работать кое-как. Для нас это вот важная история. С другой стороны, существует понятие, и оно бросается в глаза, это понятие профессиональной религиозности. Тут пару недель назад был вопрос интересный, на почту мне пришел. Как вы относитесь к откровениям священников, служителей, которые сначала служили Богу и церкви, а потом поняли, что все это неправильно, и начинают писать обличающие посты, в частности, вот в интернете, про церковь? Я думаю, что здесь очень и очень тесная связь. Смотрите, когда человек понимает, что благодаря чему-то можно что-то заработать, благодаря религиозности можно что-то заработать. Можно заработать деньги, можно заработать славу, можно заработать престиж, можно заработать имя. Вот что-то из этого будет. Перед человеком возникает вопрос. Я буду заниматься служением, я буду делать то, что Бог от меня хочет, и, да, если он сочтет нужным, он также вознаградит. Или я буду изображать из себя кого-то еще для того, чтобы получить почет, для того, чтобы получить оплату, для того, чтобы как-то вот... Да, знаете, эксперт в области религий. Какая вам сегодня нужна? История с Валаамом — это абсолютно современная история. Именно по этой причине. Как погиб Валаам, мы с вами еще не читали, но почитаем еще в 31 главе книги «Чисел». Христос пришел на землю, умер и воскрес не для того, чтобы нам дать карьеру. Уж тем более не для того, чтобы дать нам карьеру в области религиозности. Он умер и воскрес для того, чтобы дать нам спасение. А все остальное будет, если Бог этого хочет. Друзья, на сегодня завершаем. Завтра продолжим беседу. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Читайте Слово, будьте профессионалами своего дела, но ни в коем случае не становитесь профессиональными религиозниками. С Богом.
По страницам Библии. Продолжение следует.